Уважаемые коллеги, я тогда добавлю уже та часть, которая касается медицинских аспектов, и второй доклад мой будет касаться нравственным и православным аспектом такой зависимости, так как табакокурение. Добавляя к докладу Натальи Анатольевны, я хотела бы поделиться данными нашего уникального исследования, которое мы провели у себя на кафедре детских болезней в Академии Сеченова. Мы брали не просто подростков, а подростков, у которых верифицированно поставлен диагноз бронхиальная астма, и которые наблюдаются нашими окружными пульмонологами, аллергологами, и провели уникальное исследование, потому что оно было в чем необычно. Мы анкетировали подростков с астмой, причем половину из них было курящие подростки, половину не курящие, разделив их по полу, девочки и мальчики. Параллельно, и об этом подростки не догадывались, психологи беседовали с их родителями. И третья часть, об этом тоже не догадывались врачи, беседа проводилась с врачами. И вот это интервью, оно было снято за скрытой зеркальной стеной, и затем долго психологами расшифровывалось, и в конечном итоге были сделаны определенные выводы. Выводов было много, часть из них касалась проблемы астмы, но вот я остановлюсь на некоторых выводах, которые мы сделали по курению подростков. Что же мы увидели? Нет принципиальной разницы в отношении ни к болезни, ни к жизни в целом, ни к курению, как ни удивительно, у курящих и не курящих подростков. И когда мы стали разбираться в этой ситуации, на первое место была поставлена удивительная вещь, которая поразила психологов, они многократно проверяли, так ли это. Оказалось так, общество в целом, и родители, и подростки, это часть без слайдов, и родители, и подростки, и врачи очень терпимо относятся к этой привычке. Нет негативного восприятия никем, даже в тех семьях, где подросток курит, и родители знают об этом. То есть эта проблема для семьи не является какой-то ключевой, то есть практически с этим смирилось большинство. Второй вывод, который мы сделали, те компании-производители табачных изделий, о которых сегодня уже говорила Наталья Анатольевна, как правило, нацелены на то, что воздействует на эмоциональный уровень подростка. Посмотрите на рекламу, которая сейчас у нас есть. Это эмоции. Это эмоции, которые задевают подростка, потому что чаще всего пытаются ассоциировать курящего человека с успешным человеком во всех отношениях. В бизнесе, в спорте и так далее. В то время, как анализ наших противотабачных компаний показал, что все они направлены не на эмоциональную сферу, а на разум. А подростки, как вы знаете, это особая категория, которая преимущественно живет эмоциями и сердцем. И был сделан вывод, что большая часть наших усилий не достигает результата именно поэтому, что мы не затрагиваем ту часть, которая важна для подростка. Мы очень многим говорим о здоровье в целом, а Наталья Анатольевна нам уже показала, да, на своих слайдах, что не очень-то их проблемы здоровья, пока оно есть, беспокоят. И мотивации наши, чтобы оставаться долго-долго вот таким же здоровым, бодрым и так далее, для подростка мало значимы, им нужно слышать для того, чтобы поменять свое отношение к курению, совсем другие вещи. Информация о вреде курения на сегодняшний день на эмоциональном уровне редко когда преподносится даже в популярных программах, которые направлены на противотабачные. Еще один важный момент. Для подростка существенно более важны выгоды, которые дает курение, по сравнению с тем, что курение привносит в его жизнь негативного. И среди выгод они нам следующие вещи декларировали. Принадлежность к определенной группе, то есть вот если большая часть в каком-то клане подростковом курит, чтобы туда попасть и быть на равных, подросток тоже начинает курить. Это самоутверждение, ощущение удовольствия И это намного важнее, чем последствия курения. Более того, для большинства подростков курение – это ассоциация со взрослым образом жизни. И я знаю такие данные, один профессор из города Казани рассказывал об этом, что одна из компаний, производители табака зарубежная, посылала и делегировала ведущих пульмонологов в наши российские школы для того, чтобы там наши врачи проводили противотабачную кампанию. И, казалось бы, добрая миссия, раз они понимают, что на Руси это такой ущерб нации, да, они пытались как-то это все пропиарить, как сейчас выражаются, показать свои добрые намерения. Но при этом платили за это приличные деньги, гораздо больше, чем за медицинские какие-то лекции, да, но при этом просили врачей говорить только одну фразу, не ограничивали их свободу, говорили, говорите что угодно. С медицинской точки зрения, но самое главное, что вы должны сказать, что вы еще пока маленькие дети, и курение не для вас. Курение – это вот когда вы будете взрослее, вы подумаете, нужно ли. Так вот, в школах, где проведена была эта программа, процент вновь начавших курить детей составил 28%. То есть вся остальная информация, она не коснулась их эмоций. Самое главное, что они поняли – курение – это атрибут взрослости. А видя вокруг себя курящих родителей, курящих взрослых, для них это абсолютно очевидное доказательство. И пытаясь стать взрослее, эти дети неосознанно, путем атрибутики для девочек, скажем, это косметика, какой-то стиль одежды, а для мальчиков, как мы видим, и для девочек, к сожалению, не в меньшей степени, это еще один из атрибутов взросления – курение. И использование вот этого фактора привело к совершенно противоположному результату, как вы видите. Еще один важный момент. О родителях. Почти все они осведомлены о том, что их дети курят. Крайне редко мы выявили ситуацию 1-2 ребенка, когда ребенок сознавался о том, что есть такая привычка, а родитель не был в курсе дела. Но при этом все достаточно спокойно с этой ситуацией мирятся. И когда стали спрашивать у родителей, почему же так, то выяснилось, возможные причины, по которым родители считают, что они не могут влиять на своих детей, были следующие. Во-первых, родители не считали запрет на курение принципиальным, потому что полагали, что, как и другие запреты, подросток выполнять их какие-то рекомендации не будет. И это не будет иметь значимых последствий, то есть бесполезно с ним говорить на эту тему. Это первое, что говорили. Второе, большая часть родителей говорила еще о том, что в этом возрасте уже не имеет близкого контакта с ребенком, поэтому на эту тему с ним не разговаривают, понимая, что это напрасная трата времени. Даже если родители и были осведомлены, они пытались некоторые скрывать эту ситуацию, когда они знают, что ребенок курит. Потому что полагали, что это может испортить их отношения, особенно если родитель сам курил. И как яркий пример, вот прям на пленке мне то, что вспоминается, эмоциональный рассказ одной мамы, которая с балкона смотрит на происходящее. Подросток-мальчик выходит во двор, группа подростков стоит, курит около гаражей, у него тяжелая астма с высокой дозой гормонов, в кармане баллончик Вентолина. Он подходит, здоровается с ними, закуривает, мама все это видит с балкона. И видит, что он не домогает, начинается приступообразный кашель, под каким-то предлогом уходит за гараж, многократно использует Вентолин, останавливает это самочувствие, приводит в относительную норму, возвращается и продолжает курить. Вот одна из таких типичных, ярких иллюстраций у ребенка, у которого уже есть диагноз тяжелой бронхиальной астмы. Для него очень важно быть внутри этого коллектива, и самое главное, чтобы они видели, что он такой же, как все. И в этой ситуации, сделали вывод психологи, роль, которая должна быть в качестве человека переубеждающего в том, что эта привычка должна быть у подростка, как раз была выставлена роль врача. Потому что оказалось, что, к сожалению, большинство родителей – это не та база, на которую мы должны опираться в антисмокинговых программах. И относительно того, как они хотят получать эту информацию, наше исследование как раз преследовало цель найти способ, как достучаться до их эмоций, сердца, для того, чтобы это было продуктивно. Они сказали, что обычные там брошюрки, все это для них крайне неинтересно. Мы даже тестировали виды, как они хотят, чтобы были оформлены эти материалы. Но они нам показали примерно, вот на какие журналы, которые могут их привлечь, надо ориентироваться. То есть мы представляем, как это нужно делать. Но большинство подростков, может быть, это специфика того, что мы анкетировали московских ребят, они были ориентированы на источник информации в виде интернета. И сказали, что вот интернетовская информация о здоровье, о том вреде курения для них приемлема, если она будет на высоком техническом уровне. В частности, если это будут какие-то игры, которые в том числе дают им необходимость получения знаний, мы сейчас такую игру планируем, то есть ребенок не может продвинуться на следующий уровень, если он не ответил на определенные вопросы по АСМИ. Да? Вот в таком виде они согласны получать информацию. Более того, они сказали, что вот интернетовский вариант и какие-то там вот определенные виды технологий, такие как периодические там СМС-сообщения, мы планируем дважды в день напоминать о том, чтобы они не забывали принимать свои противоастматические препараты именно в виде СМС. Для них действительно действенны. Сейчас мы разрабатываем этот сайт, у нас идет переписка с режиссером, известным американским, Спилбергом, для того, чтобы он дал возможность нам перевода на русский язык многоуровневой игры, где в процессе вот как раз игры подросток вынужден получать знания о своем здоровье. Если у нас все это закончится успешно, у нас в сайте будет такая игра. Поэтому вот здесь надо, видимо, руководствоваться принципом хорошее знание психологии подростков, для того, чтобы мы не просто для галочки проводили какие-то антисмокинговые мероприятия, а использовали именно те методики, которые дети, современные подростки, воспринимают, которые впоследствии будут давать отдаленные результаты в виде изменения отношения к проблеме. Это вот, пожалуй, то, что я хотела добавить. А вот тема моего сегодняшнего доклада немножко другая. Это социальные, нравственные, религиозные аспекты табакокурения. Заранее, уважаемые коллеги, прошу извинений, если что-то не так, потому что доклад вот создан сегодняшней, можно сказать, ночью. Поэтому, если какие-то здесь есть погрешности, заранее извините. Я попыталась в этом докладе посмотреть на проблему табакокурения не с точки зрения медицинской, потому что медицинские аспекты прекрасно Наталья Анатольевна изложила, а как раз вот с точки зрения социальных, нравственных и религиозных аспектов. Достоверно известные тому есть подтверждение две публикации, что там, где семьи являются воцерковленными православными семьями, курение является редким исключением. И большей частью тех родителей, которые пришли в храм, уже имея эту вредную привычку, а дети, как правило, в таких семьях не имеют наклонности к табакокурению. И вот как раз в ходе моего доклада попытаюсь показать, что, наверное, воцерковление православия – это самый продуктивный на сегодняшний день способ преодоления в том числе и проблемы табакокурения. А для того, чтобы это понять, надо понимать, где истоки. Откуда же эта привычка? Дана ли она нам свыше? Отнюдь. Мы знаем точно день открытия этой привычки, который пришел, этап, который пришел в Европу и Азию. Это 12 октября 1492 года, когда первая экспедиция Христофора Колумба на острове Сан-Сальвадор увидела удивительное зрелище, невиданное до того времени для европейцев. Они присутствовали на ритуале поклонения языческим богам ацтеков, то есть это ритуал жертвоприношения был с человеческим жертвоприношением, во время которого курилось так называемое табако. И вот это табако курилось до состояния, когда люди впадали уже в ощущение отсутствия реальности, то есть добивалась совершенно определенная цель. И вот так впервые европейцы увидели, что такое табакокурение. И если об этом помнить, наверное, все тогда и понятия станут на свое место, потому что это не что иное, как часть, еще раз повторяю, ритуала поклонения языческим богам. После второй экспедиции табак был завезен в Европу, и первая реакция на появление табака, она была крайне негативной. Это вот картинка 17 века, которая иллюстрирует вредное влияние курения. И с этим активно боролись. А на Руси история табакокурения тоже необычная, потому что известна эта наклонность еще со времен Ивана Грозного. Но были цари, которые указами боролись. И в частности царь Михаил Федорович Романов в 1634 году осуждал бесовское зелье, так он называл табак, и принимал крайние меры. Он велел в своем указе казнить смертью курильщиков для предотвращения распространения этой привычки в России. Его сын, царь Алексей Михайлович Тишайший, он в 1645 году сдает еще один приказ, указ, в котором всем, кто нюхал или курил табак, было велено пороть ноздри и носы резать. И потом этих людей, которые были уличены в этой привычке, было велено ссылать в Сибирь для того, чтобы они не были в обществе и в качестве именно такой меры презрения. Но, к сожалению, на этом этап православного отношения к курению у нас закончился, потому что сын Петр I не продолжил традиции отца. И именно он договорился с известным коммерсантом лордом Кармартеном, который впервые сделал крупную поставку табака в Россию. И надо сказать, что сам Петр I курил. И известны исторические факты, когда на своих так называемых ассамблеях, приняв алкоголь, Петр I в виде двусвечника и трусвечника складывал папиросы и пытался благословлять ими народ. То есть есть такие документальные свидетельства. И вот с этого момента распространение табака в России, конечно, стало носить грандиозный характер, потому что это было вседозволенной, более того, пропагандируемой привычкой. И как уже показала Наталья Анатольевна, на сегодня это 4 миллиарда сигарет, на сегодня это как бы сопоставление одному из источников питания, и самое главное, что драматическая спираль, которая сегодня есть в России, наши дети курят еще до зачатия в виде мам, девочек-подростков, они курят до рождения, потому что курят беременные, и после рождения. Складывается впечатление, что это настолько вседозволено, раз все возрасты находятся под влиянием этой пагубной привычки. И вот здесь я, как и на следующих слайдах, попытаюсь привести высказывание святых отцов о том православном взгляде на проблему курения. И в первую очередь это святой апостол Павел. Вот слова, которые хорошо известны, преломляя к привычке табакокурения, можно задуматься. «Все мне позволительно, но не все на пользу. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». А табакокурение на сегодняшний день относится к привычкам, которые классифицируют как иначе, как наркотическая зависимость. И надо это понимать, что только на первом этапе курильщик обладает ситуацией, то частично, как мы теперь видим, дальше привычка обладает курильщиком. Итак, если посмотреть на курение как на духовную страсть, первое, что мы должны четко понимать, курение само по себе, по природе, не свойственно человеку. Вот это самое первое, а раз оно не свойственно, значит оно противоестественно и является пагубной страстью. Духовный смысл курения, по утверждению многих святых отцов, это распущенность не только тела, а может быть и не столько тела, а прежде всего души. И то, что мы на сегодняшний день знаем точно, суть никотиновой зависимости – это, конечно, наркотическое пристрастие. Есть прекрасное исследование отца Анатолия Берестова, которое показывает, что среди курильщиков многократно выше риск развития наркотических зависимостей другого типа по сравнению с теми, кто не курит. Поэтому курение – это первая малая ступенька к таким зависимостям, как марихуана, героин и так далее. Многократно выше, по-моему, 24 раза отец Анатолий Берестов показал эту зависимость. И вот очень приятно этот слайд показывать в год почитания святого праведного Иоанна Кронштадтского, потому что именно в его высказывании мы еще раз можем найти подтверждение о противоестественности этой привычки. Он говорил, что курение – это прямо противоестественное дело. Уста даны вовсе не для того, чтобы есть ими дым. Дыхание существует у нас вовсе не для того, чтобы дышать дымом. И близкое, по сути, высказывание святителя Филарета, митрополита Московского. Курение, он считал, неизвестное природе лакомство прахом и дымом худородного зелья. И еще раз святой праведный Иоанн Кронштадтский. Человек извратил самые наслаждения чувственные. Для обоняния и вкуса, и отчасти для самого дыхания, он изобрел и воскуряет почти непрестанно острый пахучий дым, принося это как бы постоянное кадило демону. Пропитывается этим зловоньем сам, и вот постоянное огрубление чувства и своего сердца. То есть прямое влияние на душевную и духовную составляющую человека через вот эту пагубную привычку. Тление твоей сигареты и папиросы, считал святой праведный Иоанн Кронштадтский, изображает весьма хорошо тление твоего сердца в огне страстей. И как страсти постоянная и великая насмешка дьявола над бедными людьми, так курение табаку есть новая насмешка его над нами. Но вот в те времена новая, к сожалению, на сегодняшний день уже не новая и, пожалуй, самая распространенная. И как подтверждение слов праведного Иоанна Кронштадтского, на сегодняшний день мы видим, насколько меняется психика курящего человека. В Колумбийском университете в Нью-Йорке выявлен новый вредный эффект от курения у подростков. Это так называемый синдром беспричинного страха. Подростки, которые выкуривают в день больше, чем одна пачка сигарет, подвержены приступам беспричинного страха в 15 раз чаще, чем те сверстники, которые не используют никотин. И еще раз праведный Иоанн Кронштадтский. Табак – подслащенная пилюля дьявола, которую он дал плоти, прикрывая мнимой ее потребностью, ее похотью бессмысленной. Четыре зла разом делает через табак дьявол. Время драгоценное убивает, жизнь сокращает, самую глупую роскошь производит, и у нищих насущное пропитание отнимает. И мы можем доказательство тому еще и посмотреть современные диаграммы о доле курящих в разных семьях, молодежь курящая, в семьях с разным уровнем благосостояния. К сожалению, мы видим, что эта привычка наиболее распространена там, где очень низкий уровень семьи в социальном плане. И в семьях с крайне низким достатком это 61% подростков. Самым благоприятным по этим показателям является средняя обеспеченность людей. Там 28,7%, хотя тоже очень и очень высокие цифры. И несколько слов о несвободе человека. И грех курения ведет именно к ослаблению воли. Это можем мы найти у наших известных православных писателей, в частности, в романе «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. Там речь идет об одном курильщике и цитата. «Спрашиваю я вас, свободен ли такой человек? Я знал одного борца за идею, в кавычках. Когда лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сил, что чуть ли не пошел и не предал свою идею, чтобы только дали ему табаку. А ведь такой говорит за человечество бороться и еду. Но куда такой пойдет и на что способен?» То есть полностью зависимость от этой, казалось бы, на первый взгляд, да, невинной, судя по распространенности привычки, ведет к тому, что воля человека ослабевает настолько, что он уже является несвободным. И еще один православный писатель и издатель Сергей Нилус в своей книге «На берегу Божьей реки» он описывает удивительную вещь. Он сам курил очень и очень долгое время и считал, что нужно чудо, чтобы вырвать меня из когтей этого порока, своей воли у меня не хватит, так считал Сергей Нилус, и он обращался к оптинским старцам, которые ему запретили резко бросать курить, потому что он описывает в этой книге, как только он прекращал курить, да, или сводил потребность в папиросах к нескольким вместо нескольких пачек, он становился настолько озлобленным, раздражительным и гневливым, что этот грех уже преобладал и был намного более выражен для окружающих как негатив, нежели его курение. И он курил очень долгие годы, и, если точно быть, 33 года. До того момента, пока не заболела его супруга тяжелой пневмонией, судя по тому описанию, которое есть в книге. И ситуация была настолько критична, что он понимал, что он теряет супругу. И тогда он перед иконой Смоленской Божьей Матери Адигитри помолился Господу со словами, что я понимаю, что я вот даю тебе обет, хотя давать обет это не по-православному, и понимаю, Господи, что только при твоей помощи и с твоей поддержкой могу избавиться от этой привычки, что если супруга выздоровеет, то я брошу курить, потому что все испробованные способы были неэффективны. И после того, как он помолился, буквально через 15-20 минут температура нормализовалась, прошел криз, супруга поправилась, и после этого момента он забыл, что он вообще когда-то курил. После одной искренней молитвы. А курил он, я еще раз повторяю, 33 года. И все попытки сделать это самостоятельно, без упования на помощь Божию. Более того, старцы оптинские, он у двух старцев просил благословения, они говорили, что еще не время, то есть еще греховность природная, она не была осознана им так глубоко, чтобы Господь помог ему в избавлении от этого недуга. И несколько советов по тому, как бросать курение, которые дают святые отцы. Вот совет преподобного Силуана Афонского. Нашла в интернете редкую его прижизненную фотографию, поэтому рядышком с иконкой изобразила ее. Он беседовал с одним паломником из России, и паломник его убеждал в том, что не видит ничего особо греховного в том, что он курит, потому что это успокаивает, придает эмоции, возвращает как-то вот активность уму. И тогда преподобный Силуан Афонский попросил его, что вы прежде чем закурить очередную сигарету, помолитесь и прочитайте «Отче наш», на что паломник ему сказал, а вот как-то все это мне не идет, да, вот перед курением и молиться. На что ему батюшка ответил, так всякое дело, перед которым не идет несмущенная молитва, лучше вообще не делать. И паломник после этого уже прекратил курить. И совет преподобного Амвросия Оптинского, отвечая на письма своим духовным чадам, он советовал употребить против этой страсти духовное врачество, подробно исповедоваться во всех грехах 7 лет и за всю жизнь, и причаститься святых тайн, читать ежедневно стоя Евангелие благоговея или более, или вместо этого класть наедине по 33 больших поклона в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы. После того, как человек, получивший письмо от Амвросия Оптинского, исполнил это правило, у него совершенно исчезла тяга к курению, но началась достаточно выраженная головная боль. И когда он приехал к батюшке, батюшка своей палочкой коснулся головы, боль исчезла, а вот к курению этот человек уже никогда не возвращался. И в заключение последний слайд. Святой апостол Павел, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Именно храм Божий свят, и этот храм – это вы. Это, наверное, основной аргумент для православного человека, для того, чтобы понимать, насколько этот грех может осквернить наше и тело, и душу. Спасибо за внимание.